красота и здоровье.
Радиостанция «Комсомольская правда». Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 15 минут с вами в эфире будем мы. Журналист «Комсомольской правды» Анна Кукарцева.
Здравствуйте.
Я Елена Афонина. И наши сегодняшние гости. В студии с нами доктор медицинских наук, заведующий отделением ЛОР аллергологии и фармакологических исследований Федерального научно-клинического центра оторинолорингологии Федерального медико-биологического агентства России Галина Тарасова. Галина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что когда сейчас нас пугают то аномально теплой осенью, которая действительно нам не оставляет сомнений в том, что что-то не то с погодой, то аномально холодной зимой, которая приближается, начинаешь задумываться, как твой организм, а самое главное, организм детей выдержит такие перепады температур. А перепады будут действительно нешуточные. Вот в связи с этим можно ли сейчас уже каким-то образом подстраховаться и сделать так, чтобы ребенок, ходя в школу или в детский сад, не подхватил какую-то простуду, инфекцию, не заразился. Ну, понятно, что сидеть дома он не может, значит, контакт будет. Вот что нужно сделать, чтобы даже при наличии очага инфекции в классе или в группе детского сада ребенок эту инфекцию не подхватил?
Ну, здесь много факторов. Во-первых, мы рекомендуем всегда закаливать детей, но это, конечно, нужно было делать раньше, это летом. Второй момент, если очаг инфекции, как вы в последний момент сказали, есть в классе, то хорошо бы носить все-таки маску. Вот, но нужно помнить, что маска действует только 3 часа, и потом ее менять. Тем самым вы защитите именно от попадания вирусов, которые и провоцируют, или, можно сказать, развивают заболевание вирусное от попадания в полость носа. И очень важным методом, который последние, наверное, 10-12 лет у нас в стране привился наконец-то, и мы за это очень ратуем, это промывание полости носа. Но именно промывание, а не орошение, потому что у нас препаратов, которые стоят в аптеках, очень много под разными названиями. Есть, которые дают просто орошение, есть, которые дают струю.
Вот мы как ратуем... увлажнение, да? Да, вот направленное на увлажнение. Это и есть орошение, да? Я правильно
орошение,
понимаю?
Орошение, да, это именно увлажнение. Когда мы его тоже рекомендуем, кстати, потому что если высыхает слизистая оболочка, вот в период особенно зимы при отопительном сезоне, у нас влажность окружающего воздуха снижается, слизистая оболочка высыхает, и тем самым слизь уже не может выполнять ту защитную роль и проникновение вирусов.
Открывается дорога вирусам.
Да, совершенно верно. Поэтому увлажнение тоже важно. И, конечно, вот для того, чтобы уже смыть эти вирусы, и особенно слизь, которая содержит эти вирусы, и те атмосферные вот эти патологические частички, которые мы говорим, агрессивная среда, вот эти наши выхлопные газы, нужны приспособления, которые дают полный объем промывание полости носа, и именно вымывают эту слизь из задних отделов. Когда отек очень большой и проходимость носовых ходов практически отсутствует, обструкция, мы говорим, в этом случае наступила полная, то в этом случае использовать сосудосуживающие капли нужно для того, чтобы снять отек. И в этом отношении тоже оговорюсь. У нас очень часто сейчас рекламируют сосудосуживающие капли очень длительного действия. Этим самым нарушается трофика слизистой оболочки. И в детском возрасте нужно использовать сосудосуживающие капли короткого или среднего действия.
Грубо говоря, чтобы организм не привыкал, да?
Нет, это не привыкал. Это привыкание – это второй момент. А здесь именно, чтобы нарушение кровоснабжения слизистой оболочки, ведь они сосудосуживающие, вы послушайте само название, нарушается кровоснабжение, то есть питание слизистой оболочки. И если вы длительно 12 часов выключаете это питание, то вы сами понимаете, что там развивается и патология, и некроз, и все тому подобное. И вот после того, как вы использовали эти сосудосуживающие капли, сняли отек, вот тогда можно уже и промывать полость носа.
Но это же получается, что мы смываем капли.
Они уже подействовали, если снялся отек. Mm. Они уже свое дело сделали.
Нужно и смыть тогда. Зачем они нужны?
Да, да. И тем более мы вот за это не очень ратуем. И еще мы говорим о том, что вот это вот промывание полости носа довести до гигиенической процедуры. Потому что сравнить ее с чисткой зубов. И поэтому делать это 2 раза в день, и этого бояться не нужно. И тогда уже ребенок или взрослый, да, уже используя ее 2 раза в день до эпидемии, в эпидемию тем более будет ее использовать. Но вот приспособившись так, вначале, если есть полное затруднение носового дыхания, вначале закапывать сосудосуживающие капли.
У меня вопрос, Галина, скажите, пожалуйста, мы понимаем, что действительно ребенок должен быть готов к определенным процедурам. Но, тем не менее, когда наступает такой момент, что вот он, вот она эпидемия, вот он пик заболеваний, очень часто родители поступают следующим образом. Они берут или какую-то мазь, и крылья носа мажут, или в нос ее, будем так говорить, засовывают, потому что это кажется гораздо легче, чем промывать нос. Или берут, ну, как бы так сказать, обтекаемо некий препарат, который с таким тоже довольно сильно пробивными свойствами китайского производства, в железной маленькой баночке продающейся, и намазывают тоже или крылья носа, и тем самым считается, что вот ребенок защищен от тех вирусов, которые могут в нос попасть. Вот это действительно так? Достаточно мази?
Конечно, недостаточно, но какую-то определенную роль они все-таки играют. И потом все равно отрадно, что родители хотя бы это делают, да? Потому что рефлекторно вот эти вот пары и вообще ароматерапия, она считается, воздействует на рефлексогенные зоны, снимает отечность, которая вот у нас развивается даже за счет того, что вот эта слизь скапливается, да? То они как-то снимают эту отечность и восстанавливают носовое дыхание. Так что лучше делать хоть это, чем ничего.
На самом деле, закаление ребенка сейчас еще не поздно. Вот вы говорите, главная профилактика – это закаливание. Как вот его начинать, если еще не поздно? Вообще, я знаю, что педиатры рекомендуют начинать закаливать ребенка летом.
Летом, абсолютно верно. Сейчас уже поздно. Хотя потихонечку, очень медленно можно начинать закаливание локальное. Потому что вот педиатры обычно об этом не говорят, мы об этом знаем. Начинаем закаливать с ручек, с ножек отдельно, ванночки или обтирание контрастными полотенцами, намоченными холодной и горячей водой. Причем снижать температуру только на 1 градус в неделю, вот в этот период, если начинает закаливание. Потом начинает закаливание в области воротниковой зоны. Потом уже обливание. И только после этого, вот, когда ребенок к этому ко всему привык, только тогда ванная.
То есть это получается как минимум месяца 3-4 должно пройти, да,
ну, прежде чем... Месяца 3, да, месяца 2-3. Поэтому мы и говорим, что летом, когда стабильная такая температура, и когда не боимся этих простуд и нет эпидемии, лучше, конечно, начинать тогда.
Ну, хорошо, с носиком мы разобрались, а теперь переходим к горлышку. Это еще одна проблема. Потому что если у ребенка болит горло, глотать он не может, горло красное, родители бьют тревогу, начинают использовать тоже всевозможные аэрозоли.
Ну, во-первых, теплое питье. По маленьким хотя бы глоточкам, не обязательно сразу, чтобы он целый стакан выпивал, который вы приготовили там с маслом, с, я не знаю, содой совсем. Не надо, чтобы он целый стакан. Хотя бы вот сколько-то ложечек он выпил, это уже хорошо. Второе и обязательно, это, конечно, показать ребенка врачу. Потому что здесь может быть и ангина разной формы, которая может давать осложнение. Поэтому обязательно обезопасить от осложнений, от ангины ребенка надо показать. И здесь уже... Конечно, когда доктор к вам пришел, в этой ситуации вы вызываете, нужно уже расспросить доктора о конкретной вашей ситуации, чем можно помочь.
Ну, понятно, что дети так же, как и взрослые, не очень любят молоко с маслом.
Зато с медом любят.
Можно с медом, можно с минеральной водой.
Да, вот что еще можно
предложить? С минеральной водой, пожалуйста, молоко.
А если горло раздражено? Вот минеральная вода, она либо соленая, либо вот с пузырьками. Это не вызовет дополнительные такие неприятные ощущения?
Нет, вы пускаете пузырьки, безусловно, и берете такую щелочную воду. Это, ну, здесь тоже, наверное, можно говорить, это типа Ессентуки 417, она такая немножко слабощелочная, она при выпускании вот этих газов, она совершенно спокойна. Поэтому теплую ее тоже, почему пить можно, пожалуйста.
А компрессы на горло приветствуются или нет?
Если нет температуры.
То есть можно.
То есть такое условие. А погреть ножки, кстати, вот я слышала много такого.
Если нет температуры.
Нет, правда, при горле поможет, да?
Можно. Это рефлексогенные зоны, как раз отвлекающая терапия. Это всегда приветствовалось и народной медициной. Мы этого не отрицаем. Почему это все возможно?
Если компресс, то какой? Возможен ли водочный компресс? Как это делают по старинке?
Ну, вообще, возможен. Но я вообще ратую за такую натуральную шерсть, которая обматывает горло. И, конечно, большое количество жидкости он должен употреблять, потому что интоксикация при вот, поражении именно глотки очень большая. И жидкости он в это время должен много использовать. Я всегда ратую в этом отношении за клюквенный морс натуральный. С собственным его изготовлением.
Опять же, да, если горло раздражено, все-таки кисленький морс, он может как-то
успокоить.
Еще... Наоборот, успокоить,
правда? Успокоить, да, да.
А я всегда думала, что наоборот раздражение. Там
вы
же
не делаете
витамин
его очень кислым. Вы не делаете его очень кислым, немножко подсластить его всегда можно. Не надо делать вот прям кислым-кислым. Почему мы советуем иногда и лимон, с лимоном водичку пить, но не такую кислую, а с немножко, с небольшим добавлением. Это всегда хорошо. Витамин С плюс. Потом клюква вообще считается растительным антибиотиком.
Очень часто можно увидеть на улице, когда морозы, такую картинку. Ведут ребенка в детский садик, а у него нос и рот шарфиком замотанный, мол, типа так ему дышать теплее.
Можно, конечно, это делать, но не то, чтобы он постоянно шел и в этом шарфе дышал. Все-таки открывать периодически надо. Естественно, ему в этом отношении тяжело. И действительно, ледышки ему просто не дадут дышать даже. И потом иногда закутывают настолько, что ребенок вспотевает. Вот это как раз одно из условий развития инфекции, потому что они пришли, они его раздели, он остался в мокром, извините меня, белье, а белье они не меняют. Вот это способствует, конечно, переохлаждению организма, перепадам вот этих температур и возможности заболеваний. Вот если они бы поменяли белье ему вплоть до нижнего, это было бы, конечно, хорошо.
Кстати, еще такой вопрос, но я думаю, что он будет, наверное, последним у нас, к сожалению. Вот хорошо, ребенок заболел, переболел, когда его можно отпускать в школу? Есть какой-то период, скажем так, ну, не инкубационный, а вот ты посидел дома, и вот через 5, там, грубо говоря, 4-6 дней ты уже можешь идти, потому что ты уже выздоровел.
Ну, вообще говорят, леченый-нелеченый насморк проходит через 7 дней, мы говорим, да, и если на 7-10 день нет никаких осложнений, то, в принципе, там на 10-11 день можно выводить уже ребенка и в школу, и на работу выходить, и в детский сад, вот, но если вот как раз с 7-10 день начались какие-то, наоборот, изменения в состоянии, все было вроде ничего к 7 дню, а после 7 какие-то изменения появились, вот здесь нужно бить тревогу, здесь нужно вызывать или врача-педиатра, или показываться лор-врачу, здесь могут развиться осложнения, вот то, что я говорила, после гриппа и ОРВИ. Вот. А так вот, если все идеально, к 7 дню он совершенно нормальный, то можно и на 8 день, в принципе, вести.
Ну и пару слов буквально, какие осложнения могут развиться, на что обратить внимание, что может появиться?
Ну, это может появиться выделение из носа, большее затруднение носового дыхания опять появилось, выделение гнойные, может опять появиться боль в глотке, опять вторым как бы этапом.
Начал жаловаться на ушко, вот часто
да,
бывает,
может,
да?
Да, может быть, вот сейчас было как раз вирусное заболевание, то, что говорили, да, в сентябре, начало октября, очень много было осложнений на уши и на бронхит, то есть появился кашель, иногда с гнойной мокротой. Вот это вот такие вот осложнения всевозможные, вплоть до пневмонии.
Ну что же, мы сегодня говорили о том, как защитить ребенка в сезон гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций. И с нами в студии была доктор медицинских наук Галина Дмитриевна Тарасова, за что ей огромнейшее спасибо. Также с вами были мы, Анна Кукарцева и Елена Фойна. Всего доброго, не болейте.
Спасибо.
Красота и здоровье.